Ночь он проводил в подвалах, около денег, как скупой рыцарь. Вставал в 10 часов утра и аккуратно в 11 часов шел в трактир. Придет, сядет, подзовет полового. Вчерашних щец кухонных осталось? Должно осталось. Велико разогреть, а ежели кашка осталась, так и кашки. Поест, это на хозяйский счет, а потом чайку спросит за наличные. Чайку, одну парочку за 6 копеек, да копеечную сигару. Является заемщик. Придет, сядет. Чего хочешь? Выпил бы чайку. Ну и спрашивай себе, за чай и за цигарку заплати сам. И заемщик должен себе спросить чаю, тоже пару, за 6 копеек. А если спросит полпорции, за 30 копеек. Или закажет вина или селянку, разговоры кончены. Ишь ты, какой роскошный! Уходи вон, таким транжирам денег не даю, и выгонит. Это все знали, и являвшийся к нему богатый купец или барин-делец курил копеечную сигару и пил чай за 6 копеек, затем занимал десятки тысяч под вексель. По мелочам Карташов не любил давать. Он брал огромные проценты, но обращаться в суд избегал, и были случаи, что деньги за должниками пропадали. Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой. Десятки лет такой образ жизни вел Карташов, не посещая никого, даже свою сестру, которая была замужем за стариком Обидиным, тоже миллионером, унаследовавшим впоследствии и карташовские миллионы. Только после смерти Карташова выяснилось, как он жил. В его комнатах, покрытых слоями пыли, в мебели, за обоями, в отдушинах, найдены были пачки серий, кредиток, векселей. Главные же капиталы хранились в огромной печи, в которой было прилажено нечто вроде гильотины. Заберется вор, пополам его перерубит. В подвалах стояли железные сундуки, где вместе с огромными суммами денег хранились груды огрызков сэкономленного сахара, стащенные со столов куски хлеба, баранки, веревочки и грязное белье. Найдены были пачки просроченных векселей и купонов, дорогие собольи меха, съеденные молью, и рядом свертки полуимпериалов более чем на 50 тысяч рублей. В другой пачке на 150 тысяч кредитных билетов и серий, а всего состояние было более 30 миллионов. В городе был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья по Витошному переулку, трактир Бубнова. Он занимал 2 этажа громадного дома, эбелитаж с анфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов. Это был трактир разгула, особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи-купцы, загулявшие вовсю на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья. Ох, трудна жизнь купецкая. День с приятелем, 2 с покупателем, 3 дня так, а в воскресенье разрешение вина и елея и к яру велели. К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и Арсентича, если лишки за галстук перекладывали, а от Бубнова уже куда угодно, только не домой. На неделю разгул бывал. Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово «Скольки?». Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и хлесть ее в зеркало. Шум, грохот, подбегает прислуга, буфетчик, а он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает «Скольки?». Платит, не торгуясь, и снова бьет. А то еще один из замоскворецких, загуливавших только у Бубнова и не выходивших дня по 2 из кабинетов, раз приезжает ночью домой на лихаче с приятелем. Ему отворяют ворота, подъезд его дедовского дома был со двора, а двор был окружен высоким деревянным забором, а он орет «Не хочу в ворота! Ломай забор! Не поеду!» Хозяйское слово крепко, и кулак его тоже. Затворили ворота, сломали забор, и его степенство победоносно въехало во двор. И на другой день никакого раскаяния. Купеческая удаль еще дальше разгулялась. Утром жена ему начинает выговор делать, а он на нее с кулаками. «Кто здесь хозяин? Кто? Ежели я хочу как, так тому и быть!» А вы бы, Макарий Паисеевич, в баньку сходили, помылись бы, полегчает.
Желаю мыться,
а я баньку велю истопить.
Не хочу баню, топи погреб.
И добился того, что в погребе стали печку ставить и на баню переделывать. Но Бубновский верх еще был приличен, нижний же этаж нечто неподобное. Что у тебя рожа на боку и глаз не глядит? Да так вчера вышло. Аль в дыру попал? Угодил. Нижняя половина трактира Бубнова другого названия и не имела. Дыра. Бубновская дыра. Благодаря ей и верхнюю чистую часть дома тоже называли дыра. Под верхним трактиром огромный подземный подвал, куда ведет лестница больше, чем в 20 ступеней. Старинные своды невероятной толщины и ни одного окна. Освещается газом. По сторонам деревянные каютки. Это каморки, полутемные и грязные. Посередине стол, над которым мерцает в табачном дыме газовый рожок. Вокруг стола 4 деревянных стула. В залах на столах такие же грязные скатерти, такие же стулья. Гостинно-дворное купечество, ищущее за грош да пошире, или пошире да за грош, начинает здесь гулянье свое с друзьями и такими же покупателями с 10 утра. Пьянство, гвалт и скандалы целый день до поздней ночи. Жарко от газа, душно от табаку и кухни. Песни, гогот, ругань. Приходится только пить и на ухо орать, так как за шумом разговаривать, сидя рядом, нельзя. Ругайся как хочешь. Женщины сюда не допускались. И все лезет новый и новый народ. И как не лезть, когда здесь все дешево? Порции огромные. Водка – рубль бутылка. Вина тоже от рубля бутылка. Разные портвейны, мадеры, лиссабонские московской фабрикации, вплоть до ланинского двухрублевого шампанского, про который тут же и песню пели. От ланинского редерера трещит и пухнет голова. Пили и ели, потому что дешево, и никогда полиция не заглянет. И скандалы кончаются тут же, а купцу главное, чтобы сокровенно было. Ни в одном трактире не было такого гвалта, как в Бубновской дыре. В городе более интересных трактиров не было, кроме разве явившегося впоследствии в подвалах городских рядов Мартьяныча, рекламировавшего вовсю и торговавшего на славу, повторяя собой во всех отношениях Бубновскую дыру. Только здесь разгул увеличивался еще тем, что сюда допускался и женский элемент, чего в дыре не было. Фешенебельный славянский базар с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры и сибирские золотопромышленники, и степенные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в 20-рублевых номерах. Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов. Сватайся и женись. Обеды в ресторане были непопулярными, ужины тоже. Зато завтраки от 12 до 3 часов были модными, как и в Эрмитаже. Купеческие компании после трудов праведных на бирже являлись сюда во втором часу и, завершив за столом миллионные сделки, к 3 часам уходили. Оставшиеся после 3 кончали журавлями. Завтракали до журавлей, было пословицей. И люди, понимающие, знали, что значит завтрак был в славянском базаре, где компания, закончив шампанским и кофе с ликерами, требовала журавлей. Так назывался запечатанный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавлями, и в нем был превосходный коньяк, стоивший 50 рублей. Кто платил за коньяк, тот и получал пустой графин на память. Был даже некоторое время спорт коллекционировать эти пустые графины, и один коннозаводчик собрал их 7 штук и показывал свое собрание с гордостью. Здание славянского базара было выстроено в 70-х годах Пороховщиковым, и его круглый двусветный зал со стеклянной крышей очень красив. Сидели однажды в славянском базаре за завтраком 2 крупных афериста. Один другому и говорит: «Видишь, у меня в тарелке какие-то решетки. Что это значит?» «Это значит, что не менешь ты острога, предзнаменование». А в тарелке ясно отразились переплеты окон стеклянного потолка. Были еще рестораны загородные, из них лучшие «Яр» и «Стрельна», летнее отделение которой называлось «Мавритания».